Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
В бункере Академии безопасности историк Мунин, профессор Арцишев, бывший спецназовец Одинцов и представительница ордена розенкрейцеров Ева Хаген продолжают рассуждать о том, какая тайна связывает трех российских государей. Глава Академии безопасности генерал Псурцев решает, что собрал достаточно информации, чтобы отпустить своих пленников. Но сначала надо выполнить обещание, которое он дал Одинцову. Тот просил присутствовать на похоронах своего армейского друга Вараксы. Тем временем президент Интерпола Жюстино де Габриак продолжает обмениваться информацией с миллиардером Вейнтраубом. Они оба по своим каналам пытаются выйти на след Ковчега Завета, который оказался в России. В связи с этим Жюстино обращается к известному российскому историку Льву Книжнику. Тот на протяжении многих лет изучал детали исчезновения Ковчега Завета. Президент Интерпола общается с пожилым ученым по интернету.
Читает Владимир Левашов.
Повторяю, мне очень и очень интересна тема, которую вы предложили. Если бы вы не упомянули о предопределенности появления Ковчега Завета в России, мне пришлось бы самому завести этот разговор. Помните историю кумранских рукописей?
Конечно, Жюстина помнила. Раскопки в Кумране на территории Израиля вел француз Ролан Дево, как и она, выпускник Сорбонны. В пещерах между Иерусалимом и Мертвым морем были найдены сотни древних свитков. Пергаменты и папирусы принадлежали общине сторонников исходной иудейской веры, законов Моисея, не исковерканных поздними религиозными толкователями. Ученые предполагали, что Иисус из Назарета был самым известным проповедником этой общины. Кумранские рукописи сохранили древнееврейский текст Ветхого Завета. Именно с него за 2-3 века до нашей эры был сделан перевод на древнегреческий, и дальше в мире пользовались этим переводом, а не оригиналом. Греческий текст цитировали авторы Евангелий, хотя и были евреями. Греческий текст переводили на другие языки, включая латынь и церковнославянский. Только теперь люди смогли прочесть подлинник, перевернувший многие представления в науке и религии.
«По сей день опубликована только часть кумранских рукописей», — продолжал книжник. «Кое-что из того, что в них содержится, невыгодно иудеям, так же, как христианам и мусульманам».
«Конечно, рукописи имеют огромную ценность и неоспоримое значение», — сказала Жюстина. «Но все же я бы не стала сравнивать их с Ковчегом Завета. Это небо и земля».
«Причем небо и земля в священном смысле слова», — с готовностью подхватил старик. «Я как раз хотел обратить ваше внимание на несколько аспектов. Во-первых, очень соблазнительно усмотреть божественный промысел в том, что кумранские рукописи были обнаружены лишь после возрождения государства Израиль, причем буквально сразу же. 2000 лет они лежали у людей под самым носом, а тут вдруг раз и нашлись. Однако, пускай высшими силами занимаются религиозные мистики, мы же попробуем рассуждать логически».
Книжник медленно и осторожно, чтобы ненароком не выдернуть из вены иглу капельницы, стал устраиваться в кресле поудобнее. Жюстина терпеливо ждала у монитора. Ученый, наконец, нашел подходящую позу и снова заговорил, озорно блестя глазами.
«Ваш уважаемый соотечественник, обнаруживший кумранские рукописи, наверняка не раз и не два подумал о том, чтобы их утаить. Да, он был католическим монахом и, скорее всего, честным человеком. Но такой соблазн! Страшная штука, к тому же, у монахов есть начальство, есть спонсоры, а находки сообщили, в том числе потому, что поняли, информация все равно просочится». «Действительно, — продолжал старик, — часть свитков пропала, их пришлось изымать у арабских мародеров и контрабандистов. Воры не понимают истинной ценности того, что крадут. В их представлении древняя рукопись — просто вещь для продажи.
И ковчег тоже обязательно всплыл бы на черном рынке или еще где-то, закончила мысль Жюстина. Мир узнал бы о нем так же, как узнал о кумранских свитках. Выводы книжника подтверждали ее собственные соображения. Жюстина не стала дольше ждать и единым духом рассказала старику то, что знала, без лишних имен. Рассказала о похищении ковчега в Эфиопии, доставке его в Россию и гибели похитителя. А главное, об уверенности Вейнтрауба в неслучайном путешествии реликвии и о попытках разгадать тайну этих перемещений. К удивлению Жюстины, старый ученый выслушал ее спокойно и заявил:
«Все, что я сейчас услышал, само собой разумеется. Любая деталь, касающаяся Ковчега Завета, описана в библейской литературе очень тщательно. Каждое его движение укладывается в строгую схему со множеством ограничений. Было бы странно... Нет, было бы просто невозможно, чтобы вдруг начали происходить события бессистемные и непредопределенные. Я имею в виду предопределение в самом рациональном, земном смысле слова. Посудите сами».
Книжник снова улыбался, и голос его звучал молодо.
«Если ковчегом занимаются не случайные воры, а люди весьма компетентные, они должны как-то синхронизировать свои действия. То есть должен быть строгий план, должна быть инструкция, кому, когда и что делать. Это вовсе не значит, что каждому участнику известен весь план от и до, и что они регулярно проводят совещания. Правила конспирации, в которых вы точно должны разбираться, требуют вести себя как раз наоборот. Вспомните историю тайных обществ. Их члены обычно знали только собственную задачу и немногих соучастников. Тогда арест или гибель одного-двух заговорщиков не наносил фатального ущерба всей организации, и работа продолжалась. Вы совершенно верно заметили, что по значению и ценности ковчег несопоставим с любыми другими артефактами, будь то кумранские рукописи или что угодно еще», — подвел итог старый ученый. «Представляете, как осторожно приходится действовать всем, кто имеет с ним дело? Медленно, рассчитывая каждое движение, как саперы или археологи в раскопе. Нам с вами предстоит действовать точно так же, только быстрее». «Да-да, нам с вами. Ваши регалии меня не интересуют, они не имеют отношения к делу, и я о них уже забыл. Вы для меня частное лицо. Будем искать следы заговора, милые барышни. Будем искать тайное общество и систему, по которой оно действует».
«Будем», — согласилась Жюстина и облегченно вздохнула. Она верила в надежность книжника, который сохранит ее инкогнито. А что касается его археологических способностей, множество научных открытий были сделаны без экспериментов, что называется, на кончике пера. Возможно, и книжник сумеет найти ковчег Завета или хотя бы нащупать его маршрут, не вставая с инвалидного кресла. Почему нет? Глава 63. В последний путь. «Вы обещали мне встречу с консулом», — напомнила Ева вошедшему Салтаханову, — 3 дня назад. Группа заканчивала завтрак. Салтаханов взял у молчаливой официантки чашку кофе и сел за свободный стол.
«Обещание в силе», — сказал он. «Только сегодня встречи не будет, и работа откладывается. После завтрака час на сборы, и поедем все дружно. Погуляем, а заодно выполним настойчивые пожелания вашего коллеги».
Салтаханов кивнул на Одинцова и добавил: «Сегодня Вараксу хоронят. Надо съездить на кладбище».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
«Мы-то здесь при чем?» – удивился Арцишев. «Я его вообще не знал. Нет, вы меня простите, но ни на какое кладбище я не поеду». «Не обсуждается», – отрезал Салтаханов. «Это распоряжение руководства. Едут все». «Это не просьба, это приказ», – негромко сказал Мунин. Одинцов покосился в его сторону и спросил Салтаханова, намекая на генерала: «Мне никто ничего не просил передать?» «Нет. Вы же хотели побывать на похоронах? Вот и побываете. Вас доставят к началу церемонии». Следующий час пленники провели в своих номерах. Сборы касались, в общем, только Евы. Из вещей, привезенных из квартиры, она составляла туалет, который соответствовал бы и погоде, и печальному событию. В ожидании сигнала к выходу Одинцов завалился на койку и размышлял, перебирая четки. Конечно, Псурцев пытался просчитать его действия. Одинцов тоже ставил себя на место генерала, чтобы просчитать и себя, и его. Понятно, что выезд на кладбище – это шанс для побега, поэтому Псурцев страхуется. Ева, Мунин и профессор, сами того не зная, будут заложниками. Для того их и вывозят вместе с Одинцовым. Даже про похороны сказали в последний момент, чтобы не оставить времени на хотя бы психологическую подготовку и уж точно не дать Одинцову о чем-либо договориться с остальными. Понятно, что на кладбище генерал отправит группу академиков. Одинцову не дадут ни лишнего движения сделать, ни лишнего слова сказать знакомым, которые соберутся на прощание с Вараксой. Но другой такой возможности вырваться на свободу может не быть. Побег из подземелья исключен, а долго всю компанию там держать не станут. Значит, грядут перемены, которые вряд ли на руку Одинцову. Поэтому... Через час пленникам выдали верхнюю одежду, подняли на лифте в гараж и усадили в микроавтобус. Арцишев, Ева и Мунин оказались в конце салона. Одинцову досталось кресло ближе к двери напротив здоровенного академика. Дверь контролировал второй конвоир, то и дело теребивший жесткие усы. Третий сел за руль. Салтаханов хотел последовать за своими подопечными, но старший академик преградил ему путь. «Вам не сюда, приказ генерала».
«А это зачем?»
– спросила Ева, когда здоровяк защелкнул на запястьях Одинцова наручники, соединенные короткой цепочкой. Ей никто не ответил. Одинцов не стал возражать. Мера предосторожности была ожидаемой, зато академиков рядом всего двое. Шофера можно пока не брать в расчет. Что ж, неплохо для начала. «Куда поедем?» – спросил Одинцов. «Вперед!» – то ли ответил, то ли скомандовал усатый. Двинулись кортежем. Машина опережения с четырьмя академиками, следом микроавтобус и машина следования, в которую старший взял четвертым безлошадного Салтаханова. Одинцов щурился, разглядывая город сквозь большие тонированные окна. «Броня!» — подумал он, оценив толщину стекол. За три дня погода изменилась, как это порой бывает в Петербурге. Внезапно пришла весна. Всего 2-3 градуса тепла показывал датчик на приборном щитке, но редкие серые пятна ноздреватого снега виднелись уже только в тени на газонах. А солнце лупило вовсю, и от его лучей не спасала даже тонировка. Микроавтобус быстро прогрелся настолько, что пассажирам пришлось расстегнуть куртки. «Навруз?» –
провозгласил Мунин, который тоже щурился, но не скрывал улыбки, радуясь хоть такой ограниченной свободе. Профессор был не в духе и сердито зыркнул на него.
«Только не говорите, что вы мусульманин».
«Весна», — пояснил Мунин, — «день весеннего равноденствия. Раньше многие народы справляли в это время Новый год. Почему только мусульмане? Это еще у зороастрийцев было. Полагалось к равноденствию сделать уборку в доме и рассчитаться со всеми долгами».
Арцишев поежился. Поездка на кладбище ему явно не нравилась. «Ребята, почитать есть чего», — обратился Одинцов к конвоирам. Сидящий у двери потеребил усы и неохотно протянул ему бульварную газетенку, вроде той, где неделю назад Одинцов читал про день числа Пи.
«Может, вам дать что-нибудь отсюда?» – предложил Мунин и показал папку «Урби эт Орби», которую прихватил с собой, чтобы не терять времени зря.
«Не-а», – мотнул головой Одинцов, – «я же парень простой. Скучно читать, если не про сиськи или меньше двух убийств на страницу. Верно, ребята?»
Он посмотрел на обоих конвоиров, они промолчали, и Одинцов принялся листать газету скованными руками, демонстрируя полное спокойствие. Однако слова Мунина об уборке и расчете с долгами переплетались у него в голове с мыслями об Сурцеве. «Мудрит генерал. Отсек Салтаханова, вывез всех вместе, позволил увидеть, где находится бункер, то есть или демонстрирует открытость, или уверен, что пленники ничего никому не смогут рассказать. Один хрен что-то затевает».
«Не понимаю, зачем тащить нас на похороны?» — снова забрюзжал Арцишев. «Так в советское время за границей полагалось. Если одному куда-то надо, идет вся группа. Что за бред? Я терпеть не могу кладбище, ненавижу кладбище. Лучше бы делом занимались, честное слово».
«Не обязательно стоять у могилы. Мы можем гулять. Там же должен быть парк», — предположила Ева, но под сердитым взглядом профессора пожала плечами, отвернулась к окну и стала разглядывать красоты Петербурга, залитые ярким солнцем.
«Вы мне напомнили одну историю», — сказал Мунин, желая разрядить обстановку и адресуясь к Одинцову. «Вы говорили про завод, с которым разобраться не могли. А про часы Якова Брюса слышали когда-нибудь?»
«Аналогичный случай был у нас в Одессе», — присказкой откликнулся Одинцов и сложил газету. «Рассказывай, всезнайка».
Упрашивать Мунина не пришлось. По его словам, незадолго до смерти Петр I велел Брюсу, которого многие считали чернокнижником, построить часы. Но не простые, а с вечным календарем и прочими чудесными возможностями. Например, их механизм показывал, когда надо начинать победоносные войны, и давал знать, где искать сокровища. «Конечно, это легенда», — оговорился Мунин, «но часы и впрямь показывали много чего, а устройство было исключительной сложности. Причем после того, как Брюс запустил механизм, заводить часы больше не требовалось. Они шли себе и шли, прямо как ваш ковчег, который работал без подзарядки». Это он сказал насупившемуся профессору, но тот не реагировал и продолжал сидеть с недовольным выражением лица.
«Значит, Яков Брюс завел часы и выбросил ключ в реку», — продолжал Мунин. «Умер Петр I, а часы продолжали идти. Через 10 лет умер Брюс, а часы все тикали по-прежнему. На троне сменялись монархи: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Иван Антонович, Елизавета Петровна, Петр III. Наконец, еще лет через 30-40 этим чудом заинтересовалась Екатерина II. Она призвала к себе лучших инженеров и потребовала выяснить, в чем секрет волшебных императорских часов. Инженеры думали-думали и, в конце концов, аккуратно разобрали механизм по винтику. Все записывали, все зарисовывали, каждый шаг обсуждали. Но вот ведь как вышло», — сказал Мунин. «Разобрать часы они смогли, но собрать обратно и снова запустить механизм ни у кого не получилось. Пробовали много раз, нет и все».
«Не знали принципа работы», — вынес приговор Одинцов, успевая за разговором поглядывать в окно и следить, куда и как их везут.
«Я вам больше скажу», – добавил историк. «Они не знали принципа, с помощью которого вообще решаются такого рода задачки. Неважно, в механике или где-то еще, есть такой принцип конвергентности».
Одинцов притворно вздохнул. «Я с вами весь толковый словарь выучу. Уже до буквы «К» дошли».
«Серендипность на букву «С»» –
не удержалась от шпильки Ева. А Мунин с удовольствием начал объяснять.
«Если не знаешь, как решить задачу в лоб, надо использовать сразу весь инструментарий логических подходов. Например, до меня задача про Ивана Грозного и Петра Первого не решалась, потому что исследователи действовали стереотипно. А я рассмотрел ее со всех сторон. Выяснил, что для решения нужен Павел. Ну, а потом уже что-то такое стало вырисовываться. Нас этому книжник учил. Конвергентность – вообще его конек».
«Книжник?» Профессор поднял голову и недоверчиво посмотрел на Мунина. «Вы учились у Льва-книжника?»
Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru